Есть в нашей недельной главе два слова, которые меня сегодня, когда я немножко занимался нашей главой, как-то меня задержали мой взгляд, просто немножко коснуться их. Еще нашу главу, в конце ее. Конца середины. Вот. Иосиф задерживает братьев. Вот говорит, что вы шпионы, мераглим. И вот одного я оставлю под залог, заложник, как себя называется. А вы вернитесь с купленным хлебом. Кого сказать, надо стать заложником? Тут сказано в Торе так. «Весахихем акатон тавио лай, и младшего брата придете ко мне, и я млуди врехем, и выяснится истина того, что вы говорили, лота муту, и вы не умерете, вы ваясу хейн». Эти два слова, «ваясухэн», и сделали так. Что сделали братья, что не сделали? И есть очень такая широкая тема, обсуждается в многих местах. Вот, это вещи, которые, к сожалению, бывали неоднократно, многократно в нашей истории. И бывали и последние 100 лет. Вот, допустим, пример старая, значит, тема, вот, когда в гетто при нацистах, нацисты требовали, пожалуйста, нам нужно, допустим, 5% отправить в лагеря смерти. 5%. Придайте список, кого отправлять. Кого отправлять. И надо делать четкий закон. Если имя кого не называется, даже если требуют выдать одного, а если нет, так погибнет весь город, нельзя выдавать. Если имя называется кого, это вопрос спорный, Если действительно тот, кого просят выдать, это преступник, который сам на себя навел на себя это, то можно его по закону выдавать, но тоже не очевидно, что правильно сделать это. И тут есть вопрос. Иосиф говорит им, что одного он хочет оставить, а остальные вернутся. Хотите, что стола вам будет удобнее? Есть стулья. Пожалуйста, в одном доме, пожалуйста, там вот есть стулья-то. Подвиньтесь. Бог отвали, но я знаком, что какой-нибудь другой. Так вот, кого оставить? Кого оставить? Это так обещает это место. И начали думать, кого оставить. Что же вы, я сукен? Значит, думать, кого оставить. Ну как вы думаете, как бы шел бы спор? Ну, я бы сказал, нет, надо сказать так, ты виноват, нет, ты виноват, ты должен остаться. И вообще надо бы сказать, что вот кто замыслил это продать Иосифа, это были Шимон и Леви, как известно. Все сказали им, Шимон и Леви, они должны остаться, один из них, кто из них, это пусть не решат сам. Вот тут Наци объясняет, что дискуссия братьев была совершенно противоположной. Что даже сказано в Торе. «Воимру иш элехив» и сказали человек своему брату. Эта фраза «иш элехив» уже упоминается именно дважды Шимона и Леви. И в истории, в основном это упоминается в истории с продажей Иосифа, то же самое они называются как братья в истории с Диной. Что говорят тут, здесь Иш Элехив, один другому своему брату, а валашемим анахну, мы виноваты. Мы виноваты. Мы видели страдания его души и не послушались к этому. Что означает? Говорит, насилие, надо, чтобы мы остались, кто-то из нас. Кто-то из нас. Кто был меньше всего виноват в продаже Иосифа? Все скажут, Рувен. Он намерился вообще спас их от его жизни, собирался вернуть его отцу. Он бы сказал точно, я стратинар, я тут ни при чем. Что говорит Рувен? Говорит Рубен, Вьян Рубен, а там леймур, алло, амарте алехем, леймур, алтихету баялит, лошаматим, гамдамо и ленидраш. Вот. Вот тут объясняет Насив так его слова. Вроде бы похоже, что Рубен вроде сказал как раз так что-то. Я вот говорил, вы не послушались. Раси объясняет это иначе. Мы давайте просто вдумаемся в эти слова в Торе. Говорится вначале, что имею в виду Иш Элехив, Шимон Леви, что хотя мы, конечно, были правы, то, что хотели его убить, полагалась ему смерть, полагалась ему продажа. Но как-то это было жестоко. Он нас умолял, просил прощения, просил то. Но надо было за ним жалиться. Но, в принципе, по закону мы были правы. Это то, что сказал Шимон Леви. Что говорит Рувен? Алтихатуба ярет. Что значит алтихатуба ярет? Не грешите по отношению к ребенку. Что значит ребенок? Ну, как известно, есть такое понятие, на современный язык, так нельзя говорить, как бы словно о наших великих предках, но чтобы просто было понятнее нам. Есть такое понятие, на иврите, возраст типешесры. Типешесры, слово 15-16 лет, 20 типешесры. Хамеш типешесры, это слово типеш, глупый. Глупый. Ну, он сказал простую вещь. Не грешите с ребенком. Ребенок, он не преследователь. То есть надо ребенка надо простить. Надо простить. Дальше объясняет Нациб, что не просто с нас спрашивается вопрос о продаже, а то, что его слова «габдамо» или «недраж» – это продажа могла привести, так сказать, к его смерти. Этому не полагалось. И так как в этом, в принципе, всем участвовали, то я в этом ответственен тоже. Я просто просил, просто, что его смилуются как ребенком, но по большому счету и по закону нельзя было это делать. Поэтому что говорит Рубен? Что не вы тут не только вы виноваты, я тоже в этом виноват, и поэтому надо, чтобы я остался. О. И тут приводит Наци одно место в Гмаре в Баабатра. Там описывается ситуация, когда мудрецы Торы привели к тому, что наказан один человек, и каждый из них он считал, что он в этом виноват. Знаете, я хочу коснуться. Тот, кто хочет разобраться в этом месте более глубоко, пусть гнанет Пируш Эмек Довор. Есть тут, знаете, два подхода к жизни, когда надо просто сейчас научиться этому. Есть подход к жизни, когда человек оправдывает себя, и это называется зло сбрасывает на другого. А есть, он всегда прав. А есть ситуация, когда человек, наоборот, он о других думает хорошо, а ищет зло самому себе. И это, по большому счету, это основа еврейского подхода к жизни. Что касается других, заповедь думать о другом хорошо. Если он не злодейский преступник, имеется в виду. А с другой стороны, думать о другом хорошо, это о другом. А себя, ты знаешь себя, и себя надо судить по строгости суда. И это то, что вот говорит Насыв, в этом месте Тора нам рассказывает, что в итоге был спор, кого надо оставить. И каждый говорил, что надо оставить его, а другой сказал, нет, не только вы виноваты. В итоге Йосиф выбрал Шимона, одного из двух братьев, это он выбрал. Они сами не готовы выбрать никого. И есть тут, знаете, тут очень важная вещь. Это должно быть путеводителем в жизни. У нас есть конфликты, нормально, люди в жизни, у них трения такие, трения другие. Надо всегда искать, а в чем я виноват? В чем я виноват? И даже более того, часто может быть, по строгости суда, вот вроде бы другой не прав, а я прав. Если надо покопаться глубже, какие-то тонкие мотивы. Вот перед тонким мотивом я сплоховал. Если бы я не сплоховал, бы все было бы хорошо. Это очень, это классическая ситуация, когда, допустим, один человек, вроде бы, он прав. Но с другой стороны, если он разговаривал с другим немножко лучшим тоном, то и другому ничего плохого не сделал. То, что говорил с этим тоном, как положено было, это не запрета. Я про запрет. Просто тонкости душевные. Если говорил с другим немножко иначе, то и другого бы не сделал дурного. Это касается очень большой сферы отношений. Если каждый из нас будет думать, искать зло в самом себе, видеть добро в других, то это вообще изменит очень много. Есть одна история, которую очень люблю рассказывать ее. Скажу еще раз. Я слышал историю про своего учителя, одного из очень больших раввинов Польши, известный своей мудростью. Вот пришли к этому раввину на суд Торы, Дин Тора, не больше, не меньше, как сын, отец и сын. Ну, они были очень бедны, была польская зима, не израильская зима, и было одно пальто на двоих. Вопрос, кто имеет право его одевать, отец или сын? У них были утверждения. Утверждение было очень простое. Отец утверждал, что надо бы считать отца, ему надо подтолкнуть, идти утром молиться в синагогу. Так и он имеет право утром одевать пальто и пользоваться. Сын утверждал, что он должен выйти на работу, он кормит отца, ему нужно потом идти на работу. Это с этим судом Торы пришли к этому рабу отец и сын. Давайте просто представим себе великую бедность, которая у них была. Как известно, вообще бедность, она часто людей доводит до очень тяжелого душевного состояния. И их раввин выслушал и решил дать им совет. Слушайте, вы пойдите, есть прием был в городе, был суд Торы. Придите в суд. Пусть каждый скажет наоборот. Пусть папа скажет, что вот надо дать пальто сыну, так он идти на работу, кормить семью. А сын пусть скажет, надо дать пальто отцу. Пальто отцу, чтобы он мог пойти в синагогу. Ну, они были хорошими евреями, отец и сын. Ребе сказал, они пошли послушались, пошли в суд. Сказали им это, ну, суд удивился, ты такой суд Торы никогда к ним попадал, когда каждый ты хочешь, чтобы другой получил. Вот такие хорошие люди, надо купить им пальто. Собрались, купили им пальто второе. Эта история слышала от того учителя Рабхаим Камила. Эта история имеет глубину. Это история, так сказать, ну, мудрости, мудрости того, того раввина. Тут есть большая глубина в этой истории. Есть большое, большое правило. Человек судится Всевышним мера за меру. Если он живет в этом мире, требуя себе то, что полагается ему по суду, не прощая, не уступая, не все полагается, то есть так же с ним взыскивает и Всевышний. Это мера за меру, меда кенегед меда. Если человек в этом мире живет, уступая, думая про другого, не меньше думая про себя, то вот если он друг другу уступает, вот это так, как он себя ведет, это только семьется Всевышним. И об этом сказано в Талмуде в нескольких местах. Мавира мидойса в мухалим лакхоль пшав. Буквально тот, кто уступает, то, что ему полагается, даже когда другой против него видит, сильно прогрешил, его прощает его, это причина, что Всевышний ему простит его грехи. Он пишет, что Бейн Йойна в Шарей Чува, это запетах тикваних бадмур, это буквально, это проблеск огромной надежды. Как человек может сейчас удостоиться в высшем суде, действительно научится уступать и не взыскивать по суду то, что полагается. Это основа этого, по большому счету, человек всегда ищет зло в себе, а не в других. Это пишет Вильнский Гон в Мишле несколько раз, что сила суда, если человек в отношении самого себя, а сила милосердия, а качество милосердия в отношении других.